духовная миссия женщины. Создание хорошей семьи, как известно, во многом зависит от женщины. В новую эпоху женщине предоставляется еще более ответственная роль – стать ведущей во всех сферах жизни, включая семью. Наступающая эпоха характеризуется приходом на Землю новых высочайших энергий. Именно женщина по природе своей является более тонким и чутким приемником космических вибраций, нежели мужчина. Поэтому именно женщине суждено стать восприемницей тонких энергий и опередить в этом мужское начало. Это предназначение женщины не противоречит закону равновесия начал. Но в это равновесие высшим велением женщины отводится роль носительницы высшей энергии, которая через женщину должна одухотворить начало мужское. Елена Ивановна Рерих так писала о новой эпохе. «И сейчас настала великая эпоха женщины. Именно женщине предстоит совершить подвиг двоякий, поднять себя и поднять своего вечного спутника, мужчину. Все силы небесные ждут этого подвига. В руках женщины спасение человечества и планеты. Женщина должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к ней, несению ответственности за судьбы человечества. Голос женщины-матери должен раздаваться в рядах вершителей судеб человечества. Чтобы выполнить свою миссию, женщине прежде всего предстоит самой подняться духовно и воспринять все достижения духовной культуры человечества. Елена Ивановна так пишет об этом. «Женщина, стремящаяся к знанию и красоте, в полном сознании своей ответственности высоко подымет нравственность и уровень всей жизни. Но стремясь к просвещению, к знанию, женщина должна помнить, что все просветительские учреждения являются лишь окнами или ступенями к принятию высшего знания и высшей культуры. Истинная культура мысли растет культурой духа и сердца. Потому, стремясь к знанию, пусть не забывает она источник света и тех водителей духа, те великие умы, которые истинно творили сознание человечества. Приближение к этому источнику, приближением к этому ведущему синтетическому началу найдет человечество путь истинной эволюции. Пусть именно женщина познает и провозгласит об этом ведущем начале, ибо от начала ей вручена нить связи двух миров, видимого с невидимым. Женщине дано являть мощь сокровенной жизненной энергии, которая выявляет свои высшие качества в бессмертных творениях человеческого гения. Еще сказано, как учитель творит через своих учеников, так женщина творит через мужское начало. Потому женщина возвышает мужчину. Следовательно, женщина должна настолько подняться сама духовно, нравственно и интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой. Так женщина должна занять место, сужденное ей. Она должна стать не только полноправной сотрудницей в устроении всей жизни, но и вдохновительницей на жизненные подвиги. Темные силы всячески препятствовали и препятствуют выполнению женщиной своей духовной миссии. Они всегда старались вырвать женщину из общественной и культурной жизни и сделать из нее наложницу и няньку. Елена Рерих писала, «Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины. Грядущее время снова должно, как в лучшие времена человечества, предоставить женщине место у руля жизни, место рядом с мужчиной, ее вечным спутником и сотрудником». Ведь все величие космоса слагается двумя началами. Основа бытия зыждется на равноценности двух начал. Возможно ли умаление одного из них? Все переживаемые и грядущие бедствия и космические катаклизмы в значительной степени являются следствием порабощения и унижения женщины. Но женщина-раба может дать миру только рабов. Поговорка «У великой матери и великий сын» имеет глубокое космическое научное основание. Ибо сын часто больше заимствует от матери, и обратно, дочери – наследницы отцовских сил. Велика справедливость космическая. Унижая женщину, мужчина унизил себя. В этом нужно искать объяснение в скудости проявления мужского гения в наши дни. И если высока роль женщины как матери, то именно матери, а не семьи только, но матери и великого воспитательницы сознания народа. Женщина, дающая жизнь народу, имеет право распоряжаться его судьбой. Она должна участвовать в строительстве жизни, в управлении государством. Она должна завоевать свои права, которые когда-то добровольно отдала. О великой духовной миссии женщины в семье и мире прекрасно написал Рудзитис, известный латышский поэт и писатель, близкий сотрудник Елены Ивановны Рерих, председатель Латвийского общества Рериха в 30-е годы 20-е столетия. Он говорил: «Духовная красота женщины, как невидимые лучи, проникает в вибрации души ее мужа и детей, дает им благие импульсы, вовлекает в светлый энергетический ритм. Но значение духозарной женщины выходит далеко за пределы семьи. Мудрым советом своего сердца, сердца постигшего и следующего высшему закону гармонии Вселенной, светом своего чувства знания, она претворит и сознание человеческое. Если мужчина часто служит уничтожающей силе, то женщина рождает жизнь. Она, носящая жизнь, благословляющая жизнь, великая творящая и очищающая сила. Главное, женщине-матери дана первородная власть над душу ребенка. Если бы каждая женщина-мать осознала всю свою безмерную ответственность, если бы она очистила, украсила и приготовила свое тело и дух, как нерукотворный храм для неземного своего гостя, для пришельца с дальних сфер. Именно каждая мать должна задаться целью: «Я хочу родить царя духа, носителя высшей красоты на земле». Если бы в сердцах всех матерей объединились бы в молитве наивысшему, то как мир несказанно преобразился, притворился бы через сознание их будущих детей, будущих членов общины мира. Так женщине представлена и космическая задача, которую она должна вполне осознать, а именно трансмутировать низшую, грубую природу человечества в высшую, светозарную, уготовить путь также оболочки дальнего путника Вселенной, утончить и одухотворить его тело, воспитать прекрасно звучащую его душу, огненно возвысить его дух. Так женщина, чуткой мудростью своего сердца, будет способна истинно продвигать вперед мир. И победа женщины настанет, когда снова установится потерянное равновесие между обоими началами, когда женщина станет свободной и общественно, и духовно, когда женщина сможет стать на священном дозоре в будущем храме красоты жизни. Когда любвеобильное сердце женщины и творческое действие мужчины объединятся в высшей красоте содружества и строения, и когда женщина и мужчина в совместном гармоническом творчестве преобразят нашу планету. Для правильного понимания того, что такое значение зачатия и внутриутробное развитие человека, а также вопросов наследственности и воспитания, необходимы знания о строении человека, о многомерности его тонкоматериальных структур. Согласно тайной доктрине и учению живой этики, окружающий нас мир семиричен, то есть включает в себя 7 различных подразделений материи, из которых только самый грубый мы видим. Это мир физический. На семиричном основании строится весь проявленный космос. Человек, как микрокосм, является малым космосом и включает в себя все его структуры. Он также семиричен и состоит из 7 принципов или тел. Они представляют собой 7 различных состояний материи и сознания, соответственными энергетическими вибрациями. Елена Ивановна Рерих приводит схему семи принципов человека, опираясь на сведения из тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Заметим, что так как в западных языках нет соответствующих терминов для обозначения принципов человека, то для этой цели используются санскритские слова. Итак, человек состоит из следующих структур. Мы будем называть снизу вверх. Первое – физическое тело. Второе – эфирный двойник. Иногда он называется низшим астральным телом. Третий принцип – прана. Неотделимы от всех проявлений в космосе жизненный принцип. Четвертое – кама, животная душа, или высшее астральное тело, через которое проявляется желание в двух аспектах. Это кама-манас, низший ум или интеллект, и кама-рупа, форма, субъективного форма ментальных и физических желаний и мыслей, или мыслитель в действии. Пятый принцип – манас, самосознание или мыслитель, высший разум. Шестой – будхи, духовность, духовная душа, в отличие от человеческо-животной души. Он проводник, через который проявляется атма. И седьмой принцип – атма, дух или огненное начало, или энергия, разлитая во всем космосе. Но все эти подразделения по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, энергии жизни или сознания. Знание строения человека, то есть того, из каких оболочек или принципов он состоит, помогает осознать всю сложность процесса его воплощения, а также особенности создания его физического тела, самой последней, видимой ее оболочки. Рассмотрим перечисленные принципы каждой в отдельности, начиная с высшего, седьмого. Атма, седьмой принцип, дух или огненное начало в человеке, он является лучом Абсолюта, непознаваемого божественного основания всего сущего. Атма есть синтез шести других принципов. Это вечный и неизменный потенциал врожденной богосущности человека. Имея в себе этот потенциал, содержащий все свойства абсолютного единого целого, мы можем, писала Елена Ивановна, постепенно раскрывать себе этот потенциал на протяжении бесчисленных воплощений и тысячелетий, уходящих в беспредельность. Будхи, шестой принцип, согласно тайной доктрине, определяется как духовная божественная душа человека, обладающая интуитивным всеведением. Седьмой и шестой принципы образуют зерно духа или монаду человека. Как писала Елена Ивановна, монада есть искра Божия или Бог в нас. Зерно духа служит основанием для формирования сознания человека, той огненной энергии Агни, которая накапливается вокруг него. Зерно духа всегда неизменно, но его эманации, излучения изменяются в зависимости от роста сознания. Чрезвычайно важна в эволюции человечества роль пятого принципа – манаса или высшего разума. Манас появился у человека после того, как божественные духи Тхиан Каганы воплотились в людях. Они являются проводниками божественной и вселенской мысли и воли. Эти высшие существа существенно ускорили эволюцию человечества, наделив человека разумом. С момента их воплощения в человеке зародился огонь самопознания, и началась сознательная эволюция на основе принципа свободной воли. Пятый принцип, как писала Блаватская, одушевил клубок животной материи, называемой человечеством. Манас дал человеку понимание чувства «я есмь я», то есть осознание себя субъектом. Без этого принципа, получающего энергию непосредственно от вселенского божественного разума, люди остались бы животными. Но манас имеет двойственную природу, как и сам человек. Его высшая сущность, духовное самопознание, тяготеет к слиянию с шестым принципом, с духовной душой – Низший аспект манаса, кама-манас, есть низший ум, рассудок или интеллект, ставший частью четвертого принципа, вместилища страстей и желаний человека. Кама-манас подчинен мозгу и физическим чувствам. Он умирает после смерти физического тела. Пятый же принцип, манас, является частью бессмертной индивидуальности человека, состоящей из седьмого, шестого и пятого принципов – атма, будхи, манас. Ее называют также высшей триадой или высшим эго. Это и есть истинный бессмертный человек, который проходит долгий путь воплощения на земле в различные личности, пока человек не достигнет духовного совершенства. Приходящая смертная личность человека, его низшее эго, состоит из энергий третьего, четвертого и пятого принципов. Для завершения земной эволюции, как писала Елена Ивановна, человек должен именно в физическом теле соединить четвертый, пятый и седьмой принципы и слить их в трансмутированные ее огнем, и слить их в шестом будхи. Иначе говоря, все качества основной энергии, трансмутированные ее огнем, должны сгармонизироваться и вылиться в ее высшем качестве высокой психической энергии. Высший и низший манас изначально едины. При воплощении человека разъединяются. Низший манас, тень или отражение высшего, вклинивается в мозг и в чувства утробного младенца после 7 месяцев. Высший манас не воссоединяется с ребенком, пока не закончится первые 7 лет его жизни. Тела с 1 по 4 в рассматриваемой схеме связаны с личностью человека, то есть временны, приходящие. Астральное тело, 4 принцип, тесно связано с астральным миром. Когда человек спит, астральное тело покидает тело физическое и блуждает в мире астральном, который многослоен. Человек оказывается там, что ближе его природе. После смерти человека его астральная оболочка разлагается. Эфирное тело, 2 принцип, является тонкой копией физического тела. Оно выполняет роль управителя космической энергии, праны. Через эфирное тело прана вводится в физическое тело, давая ему необходимую жизненную энергию. Эфирное тело может частично выделяться из физического тела при обмороке или наркозе. Ясновидящие видят его как голубоватое или серо-фиолетовое облако. Полное отделение эфирной оболочки от физической вызывает смерть физического тела. Остатки эфирного тела в виде белых хлопьев можно видеть над могилами умерших. Физическое тело, 1 принцип, это самая грубая оболочка человека, с которой каждый человек хорошо знаком. Процесс воплощения, то есть зарождение нового человека или приходящей личности, можно рассматривать, основываясь на приведенной и описанной выше схеме створения человека. Этот процесс представляет собой поэтапное создание оболочек человека его индивидуальностью или высшей триадой, которая как бы заворачивается, как в кокон, в оболочке из более плотных видов материи. Сначала в ментальную – кама-манас, затем в астральную – кама, затем в эфирную. Эфирное тело становится как бы матрицей для построения физического тела будущего человека. Таким образом, человек сам, а именно его бессмертная триада, состоящая из 3 высших принципов, готовит свои новые оболочки в соответствии с космическими законами перевоплощения и кармы. Появление физического зародыша и его формирование является уже завершающим этапом воплощения. Потому так страшны аборты, так как они разрушают не только физическую, но и уже новые тонкие оболочки, принося большие страдания духу, уже готовому к новой жизни в физическом мире. Тонкие тела человека на начальном этапе его формирования оказывают большое влияние на внешность и психодуховные особенности будущего ребенка. Прежде всего, аура зародыша то есть суммарное излучение всех тонких тел, несет в себе его карму, которая служит главным фактором, определяющим особенности нового организма. Влияют также люди, находящиеся рядом, семья ребенка, мать, отец, их мысли, чувства, намерения. Особенно большое влияние на ребенка оказывают психологические и духовные переживания матери во время беременности. В древности, а на Востоке и сейчас, комнату, где находится будущая мать, окружали красивыми вещами, картинами, гобеленами, цветами, сжигали благовония, приглашали к беременным музыкантов и поэтов. Эти действия имели научную основу. Впечатления, получаемые сознанием беременной женщины, остаются в виде образов в поле ее ауры, затем отражаются в астральное пространство и оттуда могут попасть на чувствительную материю плода. Важно, чтобы эти образы были прекрасными, а не безобразными. Блаватская описывала случай, когда у судьи в Саратове на щеке было рельефное изображение мыши. По рассказу судьи оказалось, что его мать питала отвращение к мышам. Ее испугала мышь, выпрыгнувшая из коробки с шитьем, что вызвало преждевременные роды. На внешность ребенка, кроме наследственности и переживаний матери во время беременности, влияет и его прежнее воплощение. Например, если несколько жизней подряд человек рождался в странах Азии, он может унаследовать черты азиатской внешности. В последние годы наукой установлено, что наследственность бывает и психоэнергетической, связанной со способностью тонких тел человека запечатлевать в себе информацию и передавать ее потомству. Это связано с тем, что процесс формирования нового человека начинается задолго до создания его физического тела, а нравственный и духовный уровень родителей и их образ жизни оказывают огромное влияние на формирование потомства. Причем имеется в виду жизнь родителей задолго до брака, особенно это касается матери. Известен факт, когда белая женщина, в молодости имевшая любовника-негра, впоследствии вышла замуж за мужчину своей расы и через 20 лет родила от него ребенка с негритянской внешностью. Дети могут рождаться с патологиями, причиной которых является всего лишь половая распущенность родителей до брака. Например, если половым партнером девушки стал человек с психическими отклонениями, то его биополе способно передать содержащуюся в ней негативную информацию тонкоматериальным структурам партнерши и, выйдя замуж за другого человека, вполне нормального и здорового, она может родить от него психически неполноценного ребенка. Отсюда также следует, что беспорядочная половая жизнь, так распространенная в наше время, неминуемо ведет к деградации населения, к ее вырождению, что мы и наблюдаем в огромном количестве физических и психических отклонений у современных детей. Народная мудрость недаром гласит, что яблоко от яблони недалеко падает. Как правило, родители с высокой духовностью приводят в этот мир и высокодуховных детей. И напротив, люди с низкой духовностью дают жизнь обычно примитивным и неразвитым душам, недавно вышедшим из животного состояния. Принцип соответствия и притяжения подобного подобным осуществляется здесь в очень большой мере. Были правы религии, отстаивающие действенность супругов до брака и чистоту семейной жизни в браке. В древности женщин посвящали в сокровенное значение семьи и материнства, и они действительно становились жрицами семьи, хранительницами священного огня жизни. Это было истинной причиной красоты расы, сильных поколений и прочных семей в Древней Греции и в Древнем Риме. Необходимо также остановиться на том страшном злодеянии в современных семьях, каким является искусственное прерывание беременности. В этом вопросе большинство людей проявляет ужасающее невежество. Функция деторождения, которая в своей основе есть священное действие, позорно превращена в инструмент ненасытных страстей. Человек не желает расплачиваться за удовольствие рождением ребенка и прибегает к аборту. Но нарушение космических законов всегда ведет к страданию. Пытаясь избавиться от души, которая устремилась с тонкого плана к своим родителям, люди тем самым творят отрицательную карму. В следующих жизнях такое нарушение космического закона перевоплощения может привести к бесплодию или смерти желаемого ребенка. В одном из писем Елена Ивановна пишет: «Приведу строки из учения. Дух получает связь с плодом в момент зарождения. Он начинает входить с 4-го месяца, когда формируются первые нервные и мозговые каналы. Следовательно, нетрудно представить себе, сколько страданий приносит духу, готовому к воплощению, насильственное пресечение его уже начавшейся жизни, или даже хотя бы предотвращение зарождения духа, привлеченного кармой. Какую тяжелую карму готовят себе невежественные и преступные родители уничтожением плода? Конечно, здесь не может быть двух мнений. Аборт есть самое определенное убийство. Следовательно, он может быть допущен лишь там, где жизнь матери в опасности. Конечно, борьбу против аборта приветствую, но каким образом думаете бороться с этим бедствием? Ведь никакие законы не могут ни охранить, ни запретить что-либо. Потому, по моему мнению, нужно бороться прежде всего путем поднятия в подрастающем поколении уровня сознания и расширения его в направлении понимания космического назначения человека и матери особенно. На медицинской конференции в 1997 году в Томске в одном докладе говорилось: «Происходит самое страшное. Люди привыкли к мысли о естественности аборта». Пророческими оказались слова известного итальянского юриста Рафаэля Балестрини, который писал 100 лет назад: «Самым верным доказательством полного нравственного падения народа будет то, что аборт станет делом привычным и абсолютно приемлемым». Существует ужасающая статистика. Женщины России в 1994 году родили 1,6 миллионов детей, а убили абортами 3 миллиона. Ни одна война не унесла столько жизней. Каждый человек, вступающий в брак, должен знать, что аборт – это легальное убийство, за которое родителям когда-то придется очень тяжко расплачиваться. Нужно знать, что в момент зачатия, по мнению ученых, наших современных, получив по 23 хромосомы от каждого из родителей, ребенок сразу же становится человеком. После оплодотворения нет уже ни яйцеклетки, ни сперматозоида, а появляется новый живой организм, новая человеческая личность. Уже на 4-м месяце беременности зародыш представляет собой не просто биологический организм, но и некую духовную сущность. Бытующее представление, что аборт допустим до 3 месяцев, совершенно неверно. Монада человека сначала работает на духовном плане, создавая ментальное и астральное тела, соответствующие духовным и кармическим накоплениям воплощающегося, и лишь затем она начинает формировать эфирное и плотное тела. Если учесть еще и кармическую связь ребенка с родителями и астрономические сроки воплощения, то становится очевидной страшная суть аборта. В свое время был снят фильм «Процесс аборта» с помощью УЗИ, который показал ужасающую картину. Трехмесячное существо мечется от инструмента и открывает рот, как бы зовя на помощь. Многие врачи, посмотревшие этот фильм, навсегда отказались производить аборты. Аборты нарушают все природные закономерности в области деторождения. Они вносят огромную пертурбацию в астральный мир и судьбу многих тысяч существ, которые уже облеклись в тонкие тела, ментальные, астральные, и которым нужно получить лишь физическое тело от своих земных родителей. Они избирают семью, в которой полагается родиться, зарождаются, но их за ненадобностью изгоняют обратно. Таким образом, они и не родились по-настоящему, и не умерли по-настоящему, а пребывают в каком-то среднем между рождением и смертью состоянием. Известно, что дети, умершие в младенчестве, очень быстро, буквально в течение нескольких месяцев с момента смерти, вновь могут воплотиться. Как правило, они рождаются в той же семье, где прошло их прежнее, прерванное смертью воплощение. Но в случае аборта обстоятельства их нового рождения будут существенно затруднены. Поэтому в учении живой этики прекращение зарождения детей считается наихудшим преступлением. Аборт также имеет негативные кармические последствия для обоих родителей. Женщина, сделавшая много абортов, в будущих воплощениях может не только разделить печальную участь ее детей, которым она так и не позволила появиться на свет, но и оказаться неспособной иметь детей, как бы это ей не хотелось. Чтобы избежать абортов, необходимо половое воздержание. Это вполне возможно, когда высокие интересы занимают голову и сердце. И такие семьи уже имеются, а в будущем, как это было в глубокой древности, люди будут вновь нормировать рождаемость по фазам Луны. Воспитание детей в семье посвящены многие страницы учения живой этики. Основное отличие подхода этого учения к воспитанию от общепринятых в современном обществе представлений заключается в том, что учение рассматривает ребенка как уже сложившуюся в прошлых жизнях индивидуальность, имеющую свои духовные накопления. Жизнь ребенка рассматривается как продолжение процесса эволюции человека, а не как начало этого процесса. Такой подход в корне меняет практику воспитания детей. Воспитание начинается задолго до рождения. В учении живой этики говорится, что дух ребенка до зачатия уже связан с родителями, потому любовь родителей друг к другу и их чистый образ жизни чрезвычайно важны для формирования будущего духовного человека. Очень важно духовное состояние матери в период подготовки к беременности и во время беременности. В это время мать должна находиться в гармоничном, уравновешенном состоянии, направляя мысли к возвышенному и прекрасному. В книге учения «Озарение» сказано: «Мудро пытаются матери устремить глаз на лики святых и утешиться перед ликом природы». Условия беременности чрезвычайно важны для будущего ребенка. В Древней Греции будущих матерей отправляли на 9 месяцев в прекрасные сады. Гармония в природе, музыка и величественные скульптуры героев и богов должны были положительно воздействовать не только на психическое состояние женщины, но и на ребенка, который чувствует окружающий мир через призму ощущений матери. Таким образом, воспитание начиналось уже с первых моментов пришествия духа в мир плотный. Встретив пришедшего к ним нового человека, родители должны помнить, что ребенок не есть пустая оболочка, в которую они должны что-то вложить. Приходит уже сложившийся человек, но в первое семилетие его тонкие структуры еще только входят в физическую оболочку. В этот период астральное и ментальное тела ребенка приводятся в соответствии с нервной организацией его физического тела. Оформляются физические структуры мозга и тела. Родителям следует очень бережно относиться к ребенку в первые 7 лет его жизни, помня, что это дух, пришедший из тонких сфер и много знающий о мире. Им нужно только бережно напомнить об этих знаниях. Воспитание в семье в первые 7 лет закладывает основы духовно-нравственного облика будущего взрослого человека. Очень важно обратить внимание на воспитание ребенка именно в первое 7-летие его жизни. После этого рубежа начинается новая стадия его развития. Его высший духовный разум, высший манас, воссоединяется с ним, вследствие чего человек начинает в полной мере нести свои индивидуальные черты и проявлять накопленную в прошлых воплощениях духовность. Низший же разум, ум или интеллект, как уже упоминалось, вклинивается в мозг и чувства утробного младенца после 7 месяцев. Таким образом, двойственность разума, манаса человека, проявляется и в разном времени воссоединения его частей с его физическим телом. Поэтому в первое семилетие ребенок более тесным образом связан с надземным миром, откуда он недавно пришел. Его жизнь в физическом теле протекает еще не в полноте. В этом периоде своего развития он сильно зависит от родителей, в особенности от матери. Отсюда и различия к требованиям воспитания детей до 7-летнего возраста и после. Естественно, что для правильного воспитания детей от самих родителей требуются новые знания о человеке и мире и большая работа по своему просвещению. Надо знать, что ребенок приносит с собой не только положительные, но и отрицательные накопления прошлых жизней. Первоначально все дети выглядят ангелами, но каждый дух в новом воплощении несет весь свой прежний багаж и опыт, в том числе и отрицательный. Необходимо также помнить и о законе кармы. В учении живой этики говорится, что человек приходит в данную страну и в данную семью не случайно, а по кармическим условиям. Внешний вид родившегося, его возможное уродство, болезни и тому подобное также определяются его кармой, и родители должны воспринимать это как следствие неких причин в прошлом, а не как наказание и беду. В гранях Агни-йоги сказано, на примере горбуна, урода, от рождения больного или здорового человека, красивого или отталкивающего лица, можно видеть, как осуществляется карма в некоторых из своих аспектов. Это касается не только внешнего, но и внутреннего облика человека. Касается и его положения в жизни, близких, родных и знакомых, бедности или богатства, и всех условий, в которых он родится. Таким образом, закон кармы неумолимо настигает своих нарушителей при новом воплощении. Вот как об этом говорится в гранях Агни-йоги. Вот родился калека, наследственный алкоголик. Вот кто-то ходит с горбом, кто-то слеп от рождения, кого-то поразила проказа, кто-то родился у родителей злых и жестоких, или вовсе их не имеет и не знает заботы и ласки. Много страданий и горя готовит себе нарушитель закона жизни. Новое рождение человека всегда соответствует его карме. Все равны по рождению, но все неравны по способностям и по своей карме, заработанной в прежних жизнях. И это справедливо, ибо способности и условия жизни завоевываются личными усилиями в течение многих и многих тысячелетий. Если человек совершенствовался в своих прежних жизнях, развивал свои способности и стремился к знаниям, он улучшил и свое здоровье. И наоборот, если он был ленив, не развивался, не имел духовных интересов, то он пожинает негативные результаты такого своего поведения. Знание великих космических законов кармы и перевоплощения совершенно необходимо родителям и детям. Только это знание и может объяснить все кажущиеся несправедливости, связанные с рождением детей, всю разницу в условиях рождения, все несчастья, постигающих родителей и их детей. К сожалению, невежественные отцы современной церкви упорно отвергают великие космические законы кармы и перевоплощения, вводя людей в глубочайшие заблуждения по поводу состояния их семей и нанося людям непоправимый вред. Из литературы известно, что многие дети до 7 лет или даже старше помнят свою прошлую жизнь. В учении живой этики говорится, именно теперь много нарождается таких явленных посредников с тонким миром. Они помнят и о пребывании между земными жизнями, но их не умеют расспросить. Елена Ивановна в одном из своих писем рассказывает о такой девочке по информации в газете. Вот эта история. Уже с 4 лет девочка по имени Шанти рассказывала о своей прошлой жизни. Но родные не обращали на это никакого внимания, пока об этом не узнал бывший директор местной школы и настолько заинтересовался необычными данными, приводимыми девочкой, что решил их проверить. Девочка Шанти дала ему имя своего прежнего мужа и своих бывших родственников, также и название города, где она раньше проживала, описала все достопримечательные здания его и также сообщила массу подробностей своей прежней жизни. Также, что она умерла вскоре после родов, когда родившемуся сыну было всего лишь 10 дней. Школьный учитель написал все это по данному адресу. И каково было удивление, когда пришел ответ от бывшего мужа, а затем и сам он приехал с сыном, которому уже было 11 лет, навестить свою бывшую жену. Девочка сейчас же узнала их и долго плакала, смотря на сына. Она упомянула несколько случаев из их совместной жизни, которые были подтверждены ее мужем. Также она сообщила ему, что в одном углу ее дома в Мутра она закопала 100 рупий, чтобы принести их в дар богине, если ребенок, при рождении которого она умерла, выживет. Так как девочка настойчиво просила, чтобы ее отвезли в город, где она раньше жила, в ее прежний дом и к прежним родителям, то решено было исполнить ее желание. Но при этом все уговорились не говорить девочке, когда поезд подойдет к этой станции. Сопровождать ее собралась целая группа лиц, заинтересованных этим феноменом. Все имена их приводятся в газете. Конечно, как только поезд стал подходить к станции Мутра, девочка радостно узнала ее и заторопилась. Затем была нанята тонкая коляска, и вознице было сказано, чтобы он следовал указаниям девочки. Сопровождающие хотели убедиться, насколько она помнила местность. Девочка без малейшего колебания указала направление и все повороты, попутно отмечая те изменения, которые произошли за 11 лет, истекшие со дня ее смерти, и все они оказывались совершенно точными. Доехав до тупика, она сказала, что здесь нужно слезть и пройти узким переулком, ведущим к ее дому. Среди толпы, пришедших на нее посмотреть, она сейчас же узнала всех своих родственников, называя их по имени. В доме она пошла в комнату, где были закопаны ее деньги, и деньги эти были тут же найдены. Газета приводит еще много подробностей, рассказанных ею, которые все были проверены. В этом же письме Елена Ивановна пишет о мальчике из Кулу, где жили рерихи. Этот 5-летний мальчик постоянно твердил, что его родители не настоящие, и что раньше он был ламою и жил в монастыре. Мальчик часто убегал из дому и искал монастырь, уходя с котомкой, в которой были только священные книги. Дети очень много помнят, особенно в самом раннем детстве, и своих прежних воплощений, что объясняет некоторые странности в их поведении и устремлениях. В первое 7-летие жизни ребенка деятельность его души происходит более в тонком мире, чем в физическом. До 7 лет сознание детей живет наполовину в тонком мире, и именно это делает возможным те необычные проявления, которые почти всегда ставят родителей в тупик. Дети часто видят тонкий мир и его обитателей, слышат неслышанные для взрослых голоса, вспоминают эпизоды из своих прежних жизней. В течение первых 3 лет жизни естественная связь ребенка с космосом еще не прервана. Когда дети говорят: «Мама, а когда ты ушла, ко мне пришли играть маленькие девочки», или «А я видел гномика в шкафу», это не просто фантазии. Дети действительно видят многое, невидимое взрослыми. Родители часто подобные рассказы детей принимают за нервное расстройство, не зная о существовании тонкого мира, и могут высмеять ребенка. Так взрослые по своему невежеству презирают наиболее ценные черты малышей и замечательные проявления высших энергий. Необходимо просвещение родителей в этом вопросе. В книгах учений живой этики содержится много положений, касающихся педагогических проблем. Говорится о большой роли семьи в воспитании детей. Как бы ни были велики прошлые накопления, для выявления их нужны подходящие условия. Необходимо правильное воспитание именно с рождения. В книге «Мир огненный» сказано: «Духовность является природным заработанным качеством, но на средних ступенях она может быть воспитываема. Но нужно начинать такое преображение от рождения. Нужно дать чистую атмосферу, не затемнять воображение подлыми видами, научить радоваться именно возвышенно прекрасному, удалять роскошь и всякую грязь». В книге «Братство» воспитание называется питанием всем возвышенным и утонченным. Бережное воспитание в семье должно предшествовать образованию. Среди семей часто вопрос воспитания вообще не затрагивается. Дети растут сами по себе, и ласковая рука не коснется их, и голос близкий не расскажет о мире чудесном. Книга «Аум». Обстановка дома также налагает печать на всю жизнь. Даже самая бедная хижина может не оскорблять духовного чувства. Не следует думать, что пустота жизни не замечается детьми. Напротив, они чувствуют построение всего обихода. Потому молитва лучше живет в чистом доме. Для правильного духовного воспитания уже в самом раннем возрасте ребенок должен услышать о беспредельности бытия. Дети должны знать о мире тонком, так как они иногда видят жителей этого мира. Нужно говорить детям о мире высшем, о доме их Отца Небесного, куда они вернутся после смерти, о Боге, об иерархии света. Дети легко вспоминают эти свои прежние знания. Какое множество прекрасных помыслов зарождается в семилетнем сердце, когда смутные образы тонкого мира еще не покинули мозг и сердце. Учение живой этики советует знакомить детей от раннего возраста с величием мироздания. Микроскоп и телескоп пусть будут показаны малышам. Еще лучше, если их поведут в обсерваторию. Такое зрелище врежется в память навсегда и даст особое направление мысли. Не нужно опасаться, что дети не поймут показанное. Нужно от самых малых лет заботиться, чтобы ребенок чувствовал себя космической личностью. Здесь могут помочь рассказы о космосе, показ звездного неба, посещение планетария. Ребенок должен чувствовать себя не просто членом своей семьи, но и членом Вселенной, ее сотрудником. Это поможет ему выбрать правильный путь в жизни, далекий от любви к деньгам и богатству. Дети легко усваивают и понятие общины, община жительства, которое прежде всего предполагает отказ от собственности. В книге «Община» говорится: «Только сознание до 3 лет вместит легко общину. Как ошибочно думает, что ребенку нужно дать его вещи, ибо ребенок легко поймет, как могут быть вещи общими». Нужно также воспитывать детей на примерах героев и подвижников. Пусть дети называют себя героями и применяют к себе качества замечательных людей. Пусть дадут им книги четкого изложения, где без примитивных смазываний будет очерчен облик труда и воли. Учение живой этики советует поощрять детей в их стремлении к усовершенствованию жизни через труд. Всякий труд должен выполняться качественно, всякая работа тщательно и красиво. Это нужно внушать детям с ранних лет. Давая задание ребенку, необходимо следить за тем, чтобы он понимал, чего от него хотят, для чего нужна его работа и как ее следует выполнить. Важно не сковывать инициативу детей. Как часто взрослые запрещают всякую импровизацию, забывая, что это есть песнь духа. Особое внимание учения уделяет музыкальному воспитанию в семье, указывая, что с самого раннего детства нужно приучить детей воспринимать красоту звука и цвет. Музыкальность нуждается в образовании. Правильно, что в каждом человеке склонность к звуку заложена, но без воспитания она спит. Человек должен слушать прекрасную музыку и пение. Иногда одна гармония уже навсегда пробудит чувство прекрасного. Но велико невежество, когда в семье забыты лучшие панацеи. Часто достаточно одного касания, чтобы глаз навсегда усмотрел красоту цвета. Но все же касание нужно просвещенное, чтобы прозвучало призывное «смотри». В книгах учения живой этики можно найти еще много прекрасных советов по воспитанию детей в семье. Родители при желании найдут их в этих книгах. В наше время особенно важно уберечь детей от разложения сознания, от нравственной деградации. Учение призывает: уберегите детей от всего ложного, уберегите от дурной музыки, уберегите от сквернословия, уберегите от ложных состязаний, уберегите от утверждения самости, тем более, что нужно прививать любовь к непрестанному знанию. Мускулы не должны забивать ум и сердце. Самое главное – научить детей устремляться в будущее и зародить у них стремление своими руками строить его. Учение советует: приучайте детей улавливать токи тепла жизненного. Помогите детям улыбаться радостно истинному явлению бытия. Удержите от почитания призраков. Не надо вымыслов. Когда мир раскрывает свое чудесное построение, так все пространство полно лучами миров прекрасных. Учите малых строить свои города. Елена Ивановна Рерих называла воспитание и образование молодых душ, строителей будущего мира, самым насущным делом. И семье в этом великом деле принадлежит главная роль.